Hare Krishna, дорогие вайшнавы, примите, пожалуйста, мой поклон. Я прочитаю. Пранамата Шри Прабхупаде. Нама Ом Вишна Падая, Кришна Приштая Буталей. Шмати Бхактивиданта Свами Итинанда. Намасте Сарасвати Деви. Гауравани Прачарини. Нирвишеша Шуньявади Паштати Адеши Тарани. Джая Си Кришна Чайтанья Прабху. Нитьянанда Си Адвайта Гададхар Шивасади Гур Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Вайшнавы, я надеюсь, вы меня слышите, видите. Сегодня мы будем с вами обсуждать важную тему, касающуюся культуры духовного мира и материального также, если преданные находятся в материальном мире, они следуют культуре духовного мира. И одним из важнейших составляющих этой культуры является сотрудничество между вайшнавами, сотрудничество между разными природами вайшнавов. Шрила Прабхупада очень глубоко переживал от того, что преданные, получив наследство сампрадаи, получив милость ачарьи, основателя Искон, Шрила Прабхупады на культурном уровне не соответствовали этому посланию, поэтому у него было очень глубокое желание проявить эту культуру в обществе преданных, и чтобы преданные могли быть примером для всей остальной цивилизации, всех остальных людей в том, чтобы следовать не просто религии или духовной теории какой-то, а практическому знанию, полезному для людей и способному одухотворять их жизнь, приводя их на духовный уровень. И, безусловно, один из наиболее перспективных аспектов этой задачи и один из наиболее сложных аспектов этой задачи – это культура взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Я постараюсь как раскрыть эту тему. У нас такая беседа сегодня будет. То есть я, конечно, вебинар это достаточно такая имперсональная вещь, но она позволяет нам делать невозможное, то есть преданным, находящимся в разных местах совершенно, имеющим совершенно разные возможности для коммуникации, находиться вместе в одной комнате. Поэтому, пожалуйста, проявляйте активность в том, чтобы прояснять какие-то свои внутренние моменты, важные, актуальные для вас. И следите за тем, что то, что вы проясняете, чтобы оно было также актуально для всех остальных. Это важно. Итак, в чем же заключается некоторый ключ к пониманию этой темы? Дело в том, что изначально взаимоотношения между Пуруши и Пракрити представляют из себя ключ и источник мироздания. То есть это то, из чего и происходит мироздание. Поскольку Господь не просто не безличен, не просто является личностью. Это признают более-менее все учения. Но Господь является читой, парой. То есть есть мужчина, Бог, и есть Бог как женщина, да, то есть божественное начало женское. И По этой причине взаимоотношения, которые существуют между божественной читой внутри семьи Господа Кришны, они, по сути дела, являются источником всей жизни. То есть Господь бросает взгляд, согласно Бхагавад-гите, Он бросает взгляд, и этот взгляд, он наполнен определенным смыслом, этот взгляд порождает все живые существа в лоне материальной природы. С точки зрения шастр, с точки зрения послания Бхагавад-гиты, мы не различаем возможности духовные для мужчины и женщины. То есть и мужчины, и женщины, они могут достичь духовного совершенства. Кришна говорит об этом «Стриё вайшастат хашудрасты пиянти парамгадим». То есть есть разные типы природ, и если они искренни во взаимоотношениях, если они склонны сотрудничать в преданном служении, то в этом случае они имеют возможности, равные возможности для духовного самосовершенства. Поэтому Шрила Прабхупада говорил нам, что мы как бы в этом смысле мы не различаем мужчин и женщин. То есть мы считаем их равными, как души, мы имеем определенное равенство. Но тем не менее, очень важно понимать различия в природах. Дело в том, что мужчина и женщина занимаются служением по-разному. Психологически мужчина является существом, которое обладает определенной долей независимости. То есть, как будущее Пракрити, мы Пракрити, мы часть природы Господа. Но поскольку внутри каждого из нас проявляется вот это вот различие природ, мужской и женской, то разница заключается в том, что мужчина, если он правильно воспитан должным образом в соответствии с ведическим пониманием предназначения мужской природы, мужчина должен обладать определенного рода независимостью. Это означает, что он занимается преданным служением под влиянием определенного осознания и под влиянием определенного решения, которое он принимает. То есть мужчина принимает определенные решения, что ему делать. И хотя, безусловно, жизнь преданного регулирует авторитеты, то есть регулирует социальные авторитеты, регулирует духовный учитель, то, что касается деятельности в преданном служении, тем не менее, поскольку мужчина обладает определенной социальной ответственностью, он должен эту ответственность выполнять, принимая добровольные решения. То есть мужчина должен научиться действовать по доброй воле. И поэтому мужское воспитание, оно построено, в отличие от женского воспитания, оно построено не столько на... То есть как бы культура... Для женского воспитания ключевое значение имеет именно культура, а для мужского воспитания ключевое значение имеет момент созидательный, момент связанный с планированием, реализацией принятых решений, моментом, связанным со аскезами, то, что связано с решением определенных задач, стоящих перед человеком. То есть у мужчины существует лидерская функция, независимо от его вармы. То есть он является лидером, как если он занимается бизнесом, значит он должен создавать какие-то условия для того, чтобы вовлекать, значит, других людей, то есть создавать для них рабочие места. Если он кшатри, то он должен, значит, создавать определенные условия для того, чтобы люди подчинялись установленному порядку вещей. То есть он должен создавать необходимую инфраструктуру для этого управления. Если это браман, он должен создавать определенные условия через образовательные процессы для того, чтобы люди правильно понимали цели человеческой жизни. Вот, таким образом, есть мужчина. Мужчина, он является лидером. Это его природа. И есть женщина. И кто такая женщина? Женщина – это та, которая рождается в этом мире для того, чтобы вместе с мужчиной, помогая ему, достичь цели человеческой жизни. То есть, если мужчина достигает цели человеческой жизни благодаря тому, что он берет ответственность за других, то женщина достигает цели человеческой жизни благодаря тому, что она помогает достойному человеку, мужчине, в достижении цели человеческой жизни, сама достигает цели человеческой жизни. Таким образом, психологически женщина, вот когда девочка рождается на белый свет, она знает, что ее предназначение заключается в том, чтобы заниматься служением Господу в семье. То есть она занимается служением Господу в сфере взаимоотношений. Когда мальчик рождается, он знает, то есть у него есть потенция к этому, которая может быть раскрыта, а может быть не раскрыта, что он родился для какого-то совершения, для какого-то подвига, для того, чтобы что-то сделать в жизни очень важно. А женщина, она как бы, ее важность, ее жизни, она проявляется в том, что она вот как она достигает совершенства своей жизни, достигает Кришны, проявляя вот эту любовь, проявляя вот это пространство взаимоотношений, которое заложено в ее сердце в виде потенциальной возможности. Поэтому основная проблема во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной в материальном мире заключается в том, что мужчина и женщина в этом мире, они не получают сознание Кришны, и это проявляется в том, что они не следуют по стопам Лакшми Нараяны, а они имитируют Лакшми Нараяну. Разница между следованием и имитацией заключается в том, что когда происходит следование, то женщина, она как бы следует настроению Лакшмиджи, то есть она следует настроению служения мужу, следует настроению помогать, следует настроению заботиться и проявлять вот это пространство, пространство взаимоотношений, в которых реализуется семейная жизнь и социальная жизнь. Дело в том, что семья может существовать только в пространстве определенном, где она является его ячейкой. Поэтому если пространство, оно как бы заражено демоническими целями, то семья вместо того, как бы вот эта пара, да, пара и то, что и расширение этой пары, то есть дети, родственники, эта энергия, эта природа, она искажается и становится отделенной от Господа. То есть она становится материальной. Это происходит потому, что мужчина и женщина, когда они создают семью, то смысл этого заключается в том, что они оба смотрят на Бога. И не просто, ну, как бы в ритуальном смысле этого слова, а они смотрят в смысле замысла, который Господь вложил в эту жизнь, то есть реализация этого замысла. И замыслом этим является то, что мужчина и женщина вместе создают пространство, в котором реализуются ценности преданного служения, ценности духовных взаимоотношений. Когда в семью приходят дети, то то, что воспитывают дети, те ценности, которые впитывают дети, они получают в первую очередь от матери на бессознательном уровне. И чуть позже они получают от отца на сознательном уровне. То есть на бессознательном уровне ребенок воспринимает эмоции матери, то есть мать как относится к отцу, как она относится к другим людям, к родственникам, как она относится к нему. Если ребенок чувствует со стороны матери вот это материнская любовь, то есть вот это чувство, он чувствует, что мать защищена не только мужчиной, поскольку, конечно, женщина подсознательно воспринимает мужчину как представителя Бога, и она может думать, что он должен быть как Бог, то есть он должен обеспечить всем, он должен решать все вопросы, как бы, да, которые необходимы. И она очень пристально наблюдает, как бы, за ним, да, то есть она постоянно на него медитирует, на его качество, на то, с кем он общается, что он делает и так далее. Это говорит о том, что женщина по своей природе психологически, она как бы соединяется постоянно с мужчиной, она хочет быть с ним. Она хочет как бы разделять его мысли, его чувства. Она хочет знать, что он делает, чего он добился в жизни и так далее. То для него это очень важно. Вот. И если мужчина квалифицирован, то женщина чувствует себя защищенной. Однако очень важно понимать, что мужчина, то есть, хотя он обладает мужской божественной природой, тем не менее он не Бог. Поэтому его квалификация, она напрямую зависит от того, насколько, какую духовную силу он обладает. Насколько он обладает сознанием Кришны именно в мужском ключе. То есть насколько он связан с Нараяной, с Кришной. И если эта связь присутствует, то тогда женщина, она чувствует определенную защищенность. И это ощущение, оно передается ребенку. То есть ребенок, он понимает, что есть полноценная семья, что мать, она создает пространство определенное, создает, совершает служение, создает пространство служения в семье. То есть она служит мужу, она служит детям. И при этом она, ну как бы, то есть у нее нету вот этого чувства претензий. И поэтому говорится, что женщина, она первый гуру, мать, она первый гуру для ребенка. Потому что ребенок, начиная с утробы, после рождения, как младенец, он соприкасается через эмоциональное присутствие матери. Она соприкасается с реальностью этого мира и воспринимает, ребенок воспринимает отца через мать. Он воспринимает все, что его окружает, через мать. Вот. И таким образом получается, что первая квалификация женщины в отношениях с мужем заключается в том, чтобы принять его. То есть принять его и быть удовлетворенной его вкладом. Поскольку, ну, разумеется, что мужчина, он должен совершенствоваться в своей деятельности. Но когда женщина видит, что мужчина, он совершает какие-то усилия в решении задач в своей борьбе, то она испытывает чувство благодарности. И как бы вот это чувство благодарности, которое она испытывает, это вдохновляет мужчину. То есть мужчина, он таким образом ощущает поддержку со стороны жены. А ребенок, он тоже воспринимает вот эти взаимоотношения. И таким образом на неосознанном уровне у него формируется культура. Вот эта самая изначальная традиционная культура, что очень важно для нас. Поэтому первая вещь, которая есть у женщины, это способность видеть достижения мужчины, его усилия, его успехи, его какие-то вот эти какие-то моменты, с которыми он не справляется. Она должна давать ему понять, что она полностью уверена в том, что он справится с ним. И таким образом выражая вторая квалификация – доверие к его возможностям и способностям. Она тем самым как бы дает своего рода благословение. То есть если женщина имея чувство претензий к мужчине, если женщина имеет потребительское чувство, то это своего рода проклятие. То есть мужчина, он ощущает потерю энергии, как бы, потерю энтузиазма, потому что все, что он знает, что все, что бы он ни делал, это будет как бы несовершенно. А для мужчин очень важно достигать вот этой точки совершенства в своих усилиях. Вот. И поэтому получается следующий момент. Вот есть мужчина и женщина. В чем проблема? Проблема в имитации. Имитация заключается в том, то есть когда мужчина и женщина следуют божественной чете, то тогда женщина, она медитирует на это настроение Лакшми, богини удачи. То есть она является как бы поддержкой и удачей для мужчины. А мужчина медитирует на Нараяну, я имею в виду сейчас психологический аспект, в том смысле, что он действует как творец, как защитник, да, то есть как вот тот, кто поддерживает Нараяна, он поддерживающий, да, то есть он выполняет функцию поддержания, мироздания всей этой большой семьи живых существ. Также мужчина, он поддерживает небольшую кшетру, которую выделил ему Нараяна, поскольку он является частицей Нараяна, именно с точки зрения природы. Он является его частицей, и он поддерживает ту кшетру, ту вселенную, которую выделил Господь для него, для его служения. Это называется следовать за божественной четой. То есть находиться в сознании Кришны именно психологически. А имитировать означает, что мужчина и женщина, они вместо того, чтобы смотреть на Бога, они как бы зацикливаются друг на друге. И это приводит к менталитету чувственного наслаждения. Хотя в отношениях Лакшми Нараяны тоже есть чувственное наслаждение. И в отношениях мужа и жены, если они благочестивые, целомудренны в сознании Кришны, тоже есть чувственное наслаждение. Но оно не противоречит духовному идеалу. То есть оно благоприятно для духовного прогресса. Потому что если, например, мужчина проявляет нежность к своей жене, ну, супруги проявляют нежность друг к другу, это благоприятствует для их духовного, благоприятно для их духовного прогресса. При условии, что они не эксплуатируют чувства друг друга. Вот эта вот эксплуатация, она возникает тогда, когда общество, оно заражено демоническим вот этим вот настроением. И это приводит к тому, что для женщины мужчина – это просто источник материальных благ. И даже если женщина преданная, если она, ну, как бы психологически связана с внешним вот этим вот, ну, то есть с материалистическим вот этим настроением, материалистическим обществом, то у нее будет вот это вот, она может повторять махамантру, но при этом она будет думать про своего мужа, что он, ну, как бы его задача заключается просто в том, чтобы обеспечить ей материальный комфорт. Соответственно, мужчина, даже если он практикует, он для него жена будет источником соблазнов определенных. Не просто источником соблазнов, но он будет думать, что она обязана, ну, как бы удовлетворять все его прихоти. Потому что он не будет ее уважать, не будет испытывать ощущение, что рядом с ним находится человек, который дан ему Господом для того, чтобы любить его в сознании Кришны и вместе прогрессировать духовно. И для мужчины женщина – это олицетворение, в этом случае, сексуального чувственного наслаждения. Поэтому сами по себе регулирующие принципы вайшнавизма, в частности, четвертый регулирующий принцип, они означают, то есть, когда преданный дает обет им следовать, это означает не просто то, что он собирается как бы ограничивать себя, а это означает, что он собирается выстраивать взаимоотношения с противоположным полом, со своей женой, в сознании Кришны, то есть он собирается развивать свое, очищать свое чувство любви, как бы вместе со своей женой прогрессировать в сознании Кришны. Причем люди могут начинать с разных стартовых условий. Преданные могут начинать, кто-то более отречен, кто-то менее отречен. Это не является как бы проблемой. То есть если есть чувственное наслаждение какое-то, то есть есть привычки какие-то из прошлого, это не дисквалифицирует человека в духовной жизни при условии, что у него есть намерение совместно прогрессировать. А это достигается через искренний диалог, обсуждение каких-то своих внутренних сложностей. Когда муж и жена открывают друг другу сердце, мужчина и женщина открывают друг другу сердце. Это достигается через то, что когда есть вот правильный взгляд друг на друга, то появляются определенные возможности, благословения для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы избавляться от своих анаров. То есть правильный взгляд означает, что мужчина сосредоточен не на своей природе, а он сосредоточен на понимании другой природы. То есть мужчина – это тот, кто понимает женщину. А женщина – это та, которая понимает разницу мужчины, от чем мужчина от нее отличается. То есть если женщина не понимает, чем мужчина отличается от нее, то тогда она будет как бы относиться к нему как к женщине. Что это означает? Это означает, что она будет пытаться каким-то образом контролировать его. Это означает, что она будет пытаться давать ему какие-то, ну там, наставления. То есть, когда женщина понимает разницу между собой и мужчиной, то она просто выражает свои пожелания какие-то, говорит о каких-то своих сложностях мужчин. И когда она это делает, то эмоционально, тут очень важное эмоциональное состояние, она как бы полагается на мужчину. Мужчина это чувствует, что она ему доверяет и полагается на него. И когда это происходит, то происходит как бы взаимное уполномочивание. Но когда женщина относится к мужчине как к женской природе, то она думает, что ну как бы он же зависит от меня. То есть он получает от меня удовольствие какие-то, я ему готовлю и так далее. Поэтому, ну, как бы он должен работать, он должен приносить деньги в дом и так далее. И это как бы разрушает ситуацию, потому что энергетически или психологически это создает проблемы в культуре взаимоотношений, в духовной культуре. Она не формируется. Соответственно, мужчина, если он не понимает женщину, он не понимает ее природу. Он не понимает, например, что если, допустим, ну, женщина вот ему что-то ну, предлагает, допустим, да, он думает, что она ему что-то навязывает. Он не понимает, что она пытается заботиться о нем, что она беспокоится за него. Потому что такова природа женщины. Она, если она впустила в сердце человека, она постоянно о нем думает, она постоянно хочет ему угодить, что-то сделать для него. Иногда это становится, бывает даже навязчиво как-то, ну, то есть. Но мужчина должен понимать, что это проявление ее любви, ее заботы. Это означает, что он понимает природу женщины как отличную. То есть мужчина, если мужчина себя ведет вот как-то так вот, то ну, это странно, да. Но если женщина ведет себя таким образом, это естественно. Поэтому мужчина должен изучать вот эту тему, он должен понимать, чем женщина отличается. Он должен понимать, что женщина как бы. Она для женщины хуже смерти, когда, например, мужчина говорит ей «решай сама». То есть мужчина, он, ну, конечно же, безусловно, он должен советоваться со своей женой, он должен воспринимать ее очень серьезно, поскольку они являются командой, то есть они парой, они вместе как бы решают все жизненные задачи. Вот. В каком-то смысле, да, это происходит совместно, но конечная ответственность, она лежит на мужчине. И когда мужчина говорит жене, что ты, ну, как бы реши этот вопрос сама, то для женщины возникает вот момент такого, ну, как бы момент отталкивания, момент отчуждения, и она переходит в режим самостоятельности какой-то, делает шаг к эмансипации, да, вот к этой вот эмансипации, которая разрушительна для как для семьи, так для общества, общины, так и для цивилизации в целом. Вот, поэтому разница между следованием и подражанием заключается в том, что Когда люди следуют, они исполняют свою дхарму. А что значит исполнять свою дхарму? Исполнять свою дхарму – это значит защищать другую природу. Вот исполнять мужскую дхарму – это не означает быть таким крутым мужиком, который, вот я такой вот царь тут, я тут, все должны исполнять мои желания, вот, женщина подчиненное положение занимает, и я буду ей просто делать, давать какие-то указания, она обязана бегать все исполнять, потому что я главный тут в семье. Это не означает быть мужчиной, потому что это имитация. А следование означает, вот если кто-то, если вы мужчина, то это можно понять по состоянию жены и детей. То есть если существует образование у детей, если дети постоянно получают какое-то руководство, если жена чувствует себя защищенной, чувствует, что ну, ответственность есть в семье, да, есть, ну, как бы человек отвечает, то значит есть мужчина. То есть это проявляется по состоянию другой природы. Соответственно, женщин, понять можно, что женщина следует своей дхарме не потому, что вот она такая вот, такая вся привлекательная, что вот она, значит, все делает, что, ну, как бы, что нужно, да, в семье, потому что иногда женщины думают, что вот роль женщины заключается в том, что мужчину надо вдохновлять. Вот. Нужно что-то такое делать, чтобы вот он, вот я вот ему приготовила что-то, вот я ему, значит, послужила, и он пошел вот делать какие-то там дела, деньги зарабатывать или преданным служением заниматься. На самом деле, как только женщина начинает мужчину вдохновлять, то все разрушается из-за этого, потому что это означает, что она постоянно дает ему понять, что он неполноценный в чем-то. То есть она постоянно ему дает понять, вот тебе вот сделай, вот у тебя же вот получится, ты вот такой вот. То есть она начинает пытаться им манипулировать просто. Но это на уровне культурном, на энергетическом уровне это очень сильно ощущается. Вот. И таким образом вдохновение мужчина испытывает именно благодаря присутствию женщины. Шрила Прабхупада говорил, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. То есть если нет женщины квалифицированной рядом с мужчиной, ему очень трудно достичь реальных каких-то достижений, ну, получить что-то в своей жизни, сделать что-то серьезное. Да? Почему это так? Потому что женщина вдохновляет мужчину не тем, что она его вдохновляет, а тем, что она ведет себя как женщина, и тем самым мужчина вдохновляется на какие-то вещи, то есть на то, чтобы защищать свою семью, на то, чтобы делать. То есть женщина, она вдохновляет мужчину вот тем, о чем я говорил до этого, своей верой в него. Причем это иногда требует очень большого терпения, как бы, да, чтобы это, ну, чтобы мужчина действительно поверил, что в него верят. Потому что люди же настолько обусловлены, что ну, находятся в таких комплексах как бы собственной неполноценности, что ну, это очень, даже если тебе что-то говорят там, и так далее, на уровне души очень трудно принять, что этот человек, он действительно положился на тебя. Что он поставил свою жизнь как бы в зависимость от твоей жизни. Потому что когда такое происходит, когда ты понимаешь, ты начинаешь действительно сражаться, ты действительно начинаешь идти до конца. Вот. Но это вот то, что называется целомудрием, да, то есть женщина, когда она проявляет вот это целомудрие, то это колоссальная сила, потому что мужчина, он вот в этом видит настоящий заказ. То есть человек готов служить и идти до конца тогда, когда он служит чему-то искреннему, чему-то бескорыстному. Если есть какая-то корысть, то нужно просто проявлять какую-то осознанность, чтобы служить. Но вдохновения эмоционального при этом не возникает. Ты просто служишь, потому что это твой долг. Но вот такая спонтанная деятельность, когда человек действительно служит, действует очень решительно на таком мистическом уровне, да, это происходит тогда, когда мужчина и женщина квалифицированы. Вот поэтому для нас очень важно проявлять, учиться этой культуре, очень важно разбирать эти темы. Не потому, что мы отождествляем себя со своим телом. Вот обратите внимание, это прямая противоположность. То есть, когда человек отождествляет себя с телом, он привязан к своей природе, то есть он как бы действует в рамках своей природы. Женщина, она обусловлена как женщина, это означает, что она хочет, чтобы мужчина удовлетворял ее чувства, чтобы он ее содержал и так далее. То есть она не считает себя его помощницей, она не считает себя как бы, то есть она не думает о своей дхарме, она думает о дхарме мужчины. Это означает отождествлять себя со своим телом. Точно так же мужчина, когда он отождествляет себя со своим телом, он думает, что я вот мужчина, поэтому женщина должна, значит, удовлетворять мои чувства, она должна быть вот такой, вот сякой, и он все время пытается ее на место поставить, указать на какие-то недостатки и так далее. Но когда человек не отождествляет себя со своим телом, то тогда он думает о другой природе, о природе ребенка, если он взрослый, о природе женщины, если он мужчина. Он думает об обществе, если он личность. То есть, иначе говоря, чем отличается материальная природа от духовной природы? Материальная природа, она отделена от Бога. И поэтому она таким образом действует, что ее составляющие, ее противоположности, они как бы тянут одеяло на себя. То есть каждый тянет, это называется ложное эго. То есть человек, допустим, ребенок, он, значит, он сосредоточен на себе, взрослый сосредоточен на себе, мужчина сосредоточен на себе, женщина на себе и так далее. Но когда речь идет о духовной природе, то тут проявляется раса взаимоотношений. Что значит раса? Раса означает спонтанная деятельность, соответствующая моей природе. Это такая деятельность проявляется именно тогда, когда я чувствую другую природу, и каким образом я могу служить другой природе. Возникает спонтанная способность действовать из любви, служить. Вот это как раз признак того, что отсутствует отождествление. Поэтому вот эти темы, касающиеся психологии взаимоотношений, разных природ, это темы, касающиеся Дайви Варнашамы. Это то, что очень хотел Шрила Прабхупада от нас. Потому что Дайви Варнашама, по сути дела, ну, это на высшем уровне, это культура духовного мира. Есть разные уровни Варнашамы. На высшем уровне это культура духовного мира. Если у человека нет культуры, то его духовная практика, она просто, ну, как бы превращается в насилие над собой, над другими. Это в лучшем случае, а в худшем случае, как насилие, оно приходит от того, что человек разочаровывается и возвращается опять к материальным, ну, к обычным, какой-то, к угрокарме какой-то, к обычным монахам. Таким образом, преданные должны обрести это счастье, эмоциональное счастье сотрудничества друг с другом в сознании Кришны. Сотрудничество, которое происходит как внутри семьи, так и внутри общины. Это сотрудничество происходит тогда, когда в обществе устанавливаются правильные ценности, когда сознание Кришны становится социальным. Не просто вот сознание Кришны на индивидуальном уровне, а именно сознание Кришны, касающееся всего сообщества, всего, ну как бы, как, оно должно иметь родовой характер. Это означает, что преданные, как личность, да, он должен думать о своей семье, о всем сообществе вайшнавов, каждый преданный. А общество, оно должно думать о каждом преданном. Это тоже аналог взаимоотношений между мужчиной и женщиной, но только в других противоположностях. Да? Есть личность и общество. Личность думает об обществе, общество думает о личности. Это означает культура. Точно так же культура – это взрослые думают о детях, то есть они как бы медитируют на детей, а дети медитируют на взрослых. То есть они все время тянутся к взрослым. И в этих противоположностях одна из них всегда является главной. Что значит главной? Не в том смысле, что она превосходит другую, А главное в том смысле, что она находится в наиболее невежественном положении в материальном мире и нуждается в образовании. То есть для одной половины исполнять свои обязанности как бы более естественно, чем для другой, потому что это по природе более свойственно. Например, в паре мужчина и женщина, женщины, они более квалифицированы. Конечно, если женщина связана с атеистическим обществом, то она может быть эмансипирована, и тогда и конец. То есть ей очень сложно будет установить, ну, как бы нормальные взаимоотношения. Но если она не дошла вот до этой точки, когда у нее разрушается вера в мужчин, и когда у нее происходит, ну, как бы искажение этики, и она становится мужеподобной такой, да? То есть если у нее есть еще вот эта мягкость какая-то женская, у нее есть вот это, ну, как бы она склонна создавать пространство, уют и так далее, да? То она квалифицирована. И, в принципе, ну, у женщин в этом смысле ситуация лучше, потому что они теснее связаны с природой. Мужчины же, они менее квалифицированы сейчас, потому что общество, в котором мы сейчас живем, оно матриархально. То есть матриархальное общество означает, что все средства пропаганды, СМИ, образование, оно как бы насаждает женский тип психики. Это означает зависимость постоянная, какие-то потребительское настроение, вот это вот стремление постоянно жаловаться на жизнь, отсутствие воли изъявления какого-то, вот этого созидательного начала, когда человек способен самостоятельно как бы добиться, ну, успеха. Да? То есть это все делается таким образом, что мужчина фактически, он не отличается от женщины. Чисто психологически он становится подобным женщине. Это приводит к тому, что ну, как бы вот сама эта тема взаимоотношений, она становится тупиковой. Потому что если есть две женщины, ну, как бы это то, к чему приводит цивилизация. То есть отношения однополые фактически. Демоническая цивилизация, она приводит к однополым отношениям, потому что изначальный замысел мироздания двуполый. Об этом говорится в Ведах, об этом говорится в христианской традиции, что Господь сотворил человека по своему образу, мужчину и женщину сотворил их. То есть это означает, что мужчина и женщина, они созданы по образу Радхи и Кришны, Лакшми Нараяна. То есть это изначальный замысел творения. А что делает демоническая цивилизация? Первое, что ей нужно сделать, это убрать мужчину с игрового поля цивилизационного. Потому что если нет мужчины, то тогда появляется как бы вот это аморфное, социальное, вот это вот, ну, как бы аморфный социум, с которым можно делать все, что угодно. То есть там не будет защитников, там не будет хранителей, там будут просто, ну, как бы потребители, которых очень легко сбить с истинного пути и превратить их просто в ничтожество. Вот это то, что сейчас происходит с людьми. И первыми жертвами этого цивилизационного проекта становятся именно мужчины. Поэтому ситуация, в которой мы сейчас находимся, она очень сложная. И вот тем мужчинам, которые сейчас меня слушают, я хочу сказать, что, дорогие, значит, ищите, пожалуйста, себе решение этой ситуации. То есть идите ищите мужское общение, которое позволит вам вырасти именно в мужской природе. Потому что если вы этого не сделаете, то в сознании Кришны вам ничего не светит. То есть если вы не найдете мужской коллектив, в котором будете решать реальные задачи, социальные, по защите общества Шри Прабхупады, по защите этой цивилизации, в которой мы живем, какие-то социальные проекты, что-то еще. То есть, чтобы вы могли почувствовать, что я мужчина, я взял ответственность за это. Ситуация будет такая, что, во-первых, ваша женщина не будет вас уважать, потому что женщина уважает мужчину только за его социальное служение. То есть, если мужчина берет ответственность за семью, этого недостаточно. Он должен взять ответственность за что-то более глобальное. Тогда женщина принимает его как что-то связанное с Богом, да, то есть как представителя Бога. А если мужчина занимается просто тем, что зарабатывает деньги, приносит что-то там домой и, ну, как-то пытается угодить жене, ну, его никогда не будут уважать. Мужчина должен делать что-то серьезное. А делать это возможно только в обществе других мужчин, которые также серьезно настроены. Соответственно, к женщинам относится этот принцип также по-другому. То есть женщины формируют свою культуру в общении с другими женщинами. Причем не просто женщинами, у которых куча там всяких проблем, претензий к мужчинам, а в общении с женщинами, которые верят в семейную жизнь, у которых есть вот это вот какие-то моменты целомудрия. То есть, находясь в женской санге, женщины, у них как бы происходит сдвиг на бессознательном уровне в нужном направлении. То есть мозги становятся на место. Вот, таким образом, очень важны эти моменты, что мы сейчас подошли к какой-то черте. То есть вот это вот развитие сознания Кришны индивидуально, когда я вот мантру повторяю, как бы и что-то там вроде как прогрессирую, это все уже, то есть милость Господа Чайтанья Махапрабху, она очень конкретно сейчас проявляется через совместное служение. Санкиртана Ягья является юга-дхармой эпоху Кали. Совместное служение означает, что преданные заботятся друг о друге и в первую очередь заботятся о тех, кто не защищен. Мужчины заботятся о женщинах, взрослые заботятся о детях. Из этой пары взрослые дети неквалифицированной частью являются именно взрослые, потому что дети квалифицированы, они тянутся к взрослым, они хотят, чтобы их обучали, они хотят какого-то чуда, они хотят какого-то внимания, они хотят какого-то знания. Но взрослые заняты своими делами, своими там какими-то проектами, в том числе и духовными, они не обращают внимания. И когда это происходит, происходит духовная деградация. Поэтому сознание Кришны, именно Санкиртана, это процесс совместного служения Радхи и Кришне, когда преданные служат в соответствии со своей природой. А что это значит? Это означает заботиться о другой природе. Другое сознание Кришны, оно выдумано. Майявади. Что вот есть просто Кришна, он идеален, ну как бы он свят, а все остальные как бы несовершенны, все остальные это просто источник проблем, майя. Поэтому вот я просто к Кришне обращаюсь, стараясь не замечать окружающих, и таким образом не прогрессирую сознание Кришны. Это деградация, это майявада просто. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна означает он и вместе со своим окружением. Вот это Кришна значит слово. Имя Кришна означает он вместе с живами. То есть преданное служение Кришне означает, что мы вместе служим. И мы служим Кришне и Дживам одновременно. Вот это практика сознания Кришны. То есть вот эти вещи, которые я сейчас рассказываю, это как некая настройка такая. Да? То есть у нас вот вебинар 2 часа идет, то есть первый час я постарался изложить какие-то основы этой науки о духовной природе. Вот. А вторую часть мы можем с вами, ну, как бы пообщаться на предмет ваших конкретных моментов, вопросов и так далее. Вот, Агуна Кумар Прабху. Сейчас я посмотрю. Вопросы. Почему в Бхагаватам говорится, что даже женщины могут заниматься преданным служением? Почему даже? Дело в том, что Есть два вида преданного служения. То есть есть преданное служение в мужском и в женском как бы варианте. В мужском варианте, когда преданное служение, когда говорится в Бхагаватам о преданном служении, то в основном имеется в виду мужской тип преданного служения, поскольку это связано с определенной аскетичностью, это связано с определенным подвигом, с определенными, ну как бы вот моментами. Вот. Женщина по своей природе более эмоциональна и более зависима. Поэтому для женщины очень сложно заниматься преданным служением. То есть ей сложно находиться в ученичестве. Потому что, когда, скажем, человек действует, как занимается служением, то есть находится в ученичестве, то гуру ему делает замечания. Но в чем проблема женщины? Она хочет удовлетворить, как бы, то есть она хочет, ну, хочет быть принятой. И когда ей делают замечания, она испытывает, ну, определенный эмоциональный и тяжело психологически. Потому что она, ну, как бы чувствует, что ее как бы отвергают. То есть мужчина, когда ему делают замечания, он, ну, как бы встряхивается, бодрится, как бы, и ему хорошо от этого. То есть, а женщина, она есть трудная. Вот. Тем более, когда она совершает ошибки реально, она чувствует, что она виновата, и у нее возникают очень серьезные проблемы. Поэтому женщина, когда занимается преданным служением, ей это психологически сложнее. Поэтому говорится «даже». Вот, понятно, да? Поэтому, когда женщина занимается каким-то преданным служением, то есть в обществе, вот у нее есть там, ей там поручают что-то, вот она делает, для божеств там что-то делает, она там занимается там санкиртаной, ну, в смысле распространением книг, она еще что-то делает. Любой вид преданного служения выполняет, когда женщина в обществе. Обязательно должен быть мужчина, который за нее отвечает. То есть, если у нее есть какие-то ошибки, если у нее есть какие-то... Он должен сказать, все нормально, все хорошо, то есть я там все, как бы, все это разрулю, ты, пожалуйста, продолжай там это дело, все нормально. То есть никаких проблем нет. Ну, все ошибаются, это хорошо. То есть, если такого человека нету, у него накапливаются определенные психологические проблемы, портится характер в результате этого. Вот. И она становится, ну, как бы, не женщиной, а не каким-то средним полом, вообще непонятно. Потом с этим надо быть поосторожнее. То есть, если женщина занимается преданным служением, она должна находиться, ну, как бы, под покровительством мужчины. Поэтому в Бхагаватам говорится, что жена занимается преданным служением вместе с мужем, в идеале. Если не с мужем, значит, то какой-то другой мужчина, который за нее отвечает. Тогда все нормально. Таким образом, даже означает вот этот психологический момент. Следующий вопрос. Когда супруг на работе, Виктория спрашивает, он шеф-повар, нуждается в помощи на кухне, ему в помощь ставят матаджи. Таким образом, им приходится находиться на кухне вдвоем. Как мне относиться к таким вещам? Имеется в виду, это обычная работа, да, насколько я понимаю. То есть, если это обычная работа, то, ну, это, в принципе, это не очень хорошая вещь на самом деле. Надо по возможности избегать такого. Но если это просто профессиональная деятельность, обычно трудностей не возникает. Если это преданное служение, то это уже идет против культуры нашей. То есть мы так не делаем. То есть у нас обязательно мужчина занимается преданным служением. Если женщина присутствует, то обязательно кто-то еще должен быть. Вот. То есть мужчина, муж в данной ситуации, он должен постараться решить этот вопрос. Вот, то есть как-то с этим вопросом нерешаемо. Миламбари. Матаджи говорит, что она падшая, про нее ходят слухи. Как быть, ведь честь это важно для человека, а ну как присутствует страх. Для женщины честь это очень важная вещь. Поэтому если честь пострадала в результате собственных ошибок, то нужно в смирении молить Господа о защите. Это, ну, как бы единственная вещь. И, ну, также, ну, хорошо, если есть мужчина, который может как-то эту ситуацию разрешить, потому что мужчина должен, старший в этом обществе, он должен эту ситуацию как-то разрешить. Потому что если ходят слухи в обществе, сплетни, это очень неблагоприятно. Поэтому он должен дать защиту этой женщине определенным образом, либо ее нужно увести, чтобы она как бы не мельтешила на какое-то время, либо, ну, чтобы у нее было какое-то общение, но чтобы она не появлялась где-то вот на людях. Либо нужно, значит, со сплетниками как-то вопрос решить, поговорить с ними, чтобы это все ушло. В общем, обязательно это нужно сделать, потому что иначе общество будет страдать от этого, и сам человек будет страдать. Следующий вопрос, Николай. Ответственность супругов определяется путем обсуждения или по шастрам? Нужны ли супругам полномочия друг от друга для взятия ответственности? Иными словами, зависит ли ответственность от полномочий? Дело в том, что шастры дают гьяну, знание, которое является фундаментом для достижения совершенства. Но знание необходимо, гьяну необходимо превратить в вигьяну, в опыт. То есть, если человек просто берет шастрические указания и долбит по голове другого человека, то это просто приводит к разрухе. Поэтому нужно взять это указание и попытаться это указание как-то применить в соответствии с этой ситуацией, с этим человеком. Для этого мы обсуждаем, мы развиваем отношения. Для того, чтобы шастрические указания могли каким-то образом проявиться в реальной жизни. Это называется вигьян. То есть у человека должен быть опыт. Потому что гьяна, вигьяна, сахитам. То есть если есть оба эти аспекта, человек прогрессирует. Гьяна, она задает новые горизонты прогресса. А вигьяна, она как бы переваривает это и трансформирует в реализацию, в опыт. Так что если человек не развивает взаимоотношения с, ну, как бы с супругом, с другими, ну, людьми на основании духовного знания, то его гьяна, она просто ложная, то есть это просто имперсонализм. Так что в этой вигьяне полномочия друг другу супруги, безусловно, дают. Тем, что они выслушивают друг друга, стараются понять, стараются вместе что-то изменить, как-то прогрессировать вместе. Это приводит к обретению бесценного опыта духовных взаимоотношений. Юрий спрашивает, скажите, если преданный лидер, то ему нужно быть в центре какой-то группы, чтобы на него равнялись. Как сочетать лидерские способности быть в центре и ставить Кришну в центр одновременно? Есть разные типы лидерства. То есть, когда мы ставим себя в центр, то мы делаем это все равно от имени Кришны. То есть, но это делается именно для неофитов, для неопытных людей, которые вообще как бы ни на что... Им нужно просто, чтобы был паровоз, к которому можно пристегнуться и таким образом куда-то двигаться. Но через очень небольшое время такого движения очень важно начать вступать в диалог, развивать сознание своих подопечных. То есть вступать в равный диалог, я подчеркиваю. Потому что когда вы вступаете в равный диалог, то лидерство, оно переходит с бессознательного уровня, основанного на страхах, ожиданиях каких-то от лидера, на осознанный уровень, когда человек следует за лидером, потому что он уважает его, он доверяет ему, он как бы понимает его принципы и так далее. То есть происходит тогда уже сотрудничество реальное с лидером. Вот это очень важный такой переход. И если лидер не осуществляет этот переход, это означает, что он нарушает вот эту ценность, о которой вы пишете. То есть он вместо Бога ставит в центр себя. То есть на начальной стадии ставить себя в центр от имени Бога нормально, потому что это необходимо для неофитов, для начинающих. Но по мере прогресса нужно осуществлять лидерство именно в формате сотрудничества. В противном случае ситуация будет разрушена. Потому что, как, например, в отношении с детьми, да, скажем, дети до определенного возраста, они отношения с ним строятся вот именно таким образом, да, то есть, как бы, они просто зависят от родителей, родители дают им какие-то наставления, учат их чему-то, и дети, они таким образом развиваются. Но на определенном этапе отец, он должен поменять отношение к ребенку, стать с ним как равным, как друг. И таким образом происходит дальнейшее развитие ребенка. Но если он этого не делает, то у ребенка появляется проблема, и он просто уходит. То есть он хлопает дверь и уходит, потому что потому что у него пропадает доверие к отцу. То есть он начинает, он перестает чувствовать отца как представителя Бога. Вот. Это, конечно, это неблагоприятно. Следующий вопрос. Лариса спрашивает. Как влияют регулируемые сексуальные отношения между супругами на достижение духовного совершенства? Дело в том, что сексуальные отношения имеют два аспекта. Грубый и тонкий. Грубый аспект предназначен в основном для зачатия детей, а тонкий аспект он предназначен для обогащения эмоционального и духовного. Поэтому, когда между супругами очень такие отношения, то есть они открывают друг другу сердце, они стараются понять друг друга, стараются поддержать друг друга, стараются направить друг друга на этой основе, да, то есть чем-то как-то вот помочь, посоветовать что-то, и защищает мужчина женщину, женщина защищает мужчину эмоционально, мужчина женщину защищает физически и, значит, экономически, то это тоже сексуальные отношения, то есть половые отношения. И они важны, потому что благодаря тому, что между супругами существует этот тонкий аспект, эмоциональный аспект, то есть то, что называется любовью, то происходит сублимация сексуальной энергии, и тогда физический контакт, непосредственно связан с сексом как таковым, он как потребность уходит на второй план. И может быть достаточно, редко, да, то есть когда просто есть у них какая-то периодичность, да, то есть супруги вступают в половые отношения. Если это связано с зачатием детей, безусловно, это приводит к духовному прогрессу. Потому что Кришна хочет, чтобы преданные рожали детей, сознание Кришны. Это преданное служение. Вот. То есть если между супругами есть эти отношения доверительные, если они, когда вступают в сексуальные отношения, они медитируют на рождение души, такой очень, духовной личности, то происходит удивительный эффект. Половая связь, она становится очень важной составляющей преданного служения. То есть при этом на свет появляются дети, которые невозможно, то есть такие личности очень сложно получить с помощью каких-то других методов, даже садханы какой-то там или еще чего-то. То есть ребенок, который приходит от Кришны, это то, что Кришна описывает в 6 главе Бхагавад-гиты, то есть такую душу получить каким-либо методом не получится. Поэтому Гарбхадана, она является уникальным методом преданного служения. Посредством этого метода в этот мир приходят особые души. И если супруги, этой сакральности не понимают, то тогда они тогда им очень сложно свои сексуальные отношения перевести на должный уровень. Конечно, они могут стараться, но им будет очень сложно. Поэтому сакральность нужна определенно. Такая совместная медитация на приход ребенка, нежность друг к другу, любовь, это делает также возможным рождение психически здорового ребенка, потому что дети, их психика, она зависит от зрелости взаимоотношений в семье. То есть если в семье атмосфера хорошая, подходящая, то ребенок, он прогрессирует очень хорошо с точки зрения именно культуры. Вот таков ответ. Таким образом, регулируемые сексуальные отношения между супругами, они очень важны для духовного прогресса. От Раисы вопрос. Муж не преданный. Я больше времени провожу с преданными. Чувствую, что я не исполняю свой долг жены. Быть больше дома. Как мне быть? Оставить служение в храме и в доме служить? То есть это вопрос. Когда женщина занимается служением, то она служит, она служит Богу в любом случае. Служит ли она мужу, служит ли она в храме, она служит Богу. Таково ее предназначение. Поэтому вам нужно вот эту вещь для себя принять, что служение мужу, оно является частью вашего преданного служения. То есть нужно делать это для Кришны. И тогда у вас уйдет вот это противопоставление. Либо храм, либо дом. Нужно и в храме служить, и в доме служить. Просто находить время для того. И у женщины есть такая сила. То есть женщина, она стри, она постоянно расширяет поле своего служения. Поэтому, конечно, и отдыхать тоже надо. Вот, но женщина всегда вот, ну, как бы ей хочется вот тут делать. То есть, если она привязана где-то, то она будет служить. Если вы привязаны в храме, вы будете служить в храме. Если вы привязаны к мужу, вы будете служить мужу. Нужно делать и то, и другое. Это будет преданное служение Кришне. Не надо разделять вот этих вещей. Акан спрашивает. На консультации встречаю проблему в том, что жена, у нее кшатрийская природа и находится в религиозном этом идейном коде, а муж развивается в духовном пути, но пока не такой активный, ну нет такого развития, как у жены. То есть, насколько я понял вопрос, у него нет такого, ну, то есть, духовного устремления пока, как у жены. Хотя он тоже пытается развиваться. Так, а Канта здесь вообще? Может, уточнить вопрос? Я пока пойду дальше. Сергей, подскажите, как быть в ситуации? Я и моя жена преданная, есть ребенок, сын, 2 года и 8 месяцев. Из-за ссоры, оскорблений и остывших чувств друг к другу мы не живем вместе уже 1.5 года. Я как мужчина долг свой выполняю, даю жене деньги на ребенка, оплачиваю садик и так помогаю, как могу. И живу и помогаю материально на расстоянии. Жить она уже вместе не хочет и разводиться не хочет. А у меня тоже к ней сильных чувств уже нет. Я, может, уже другую семью создать смогу. Она меня уже не вдохновляет вообще никак, ни в чем. Когда вы говорите, что она меня не вдохновляет, вы нарушаете мужскую дхарму. Когда говорится, что женщина вдохновляет мужчину, это касается женщин. Это вообще не та вещь, о которой мужчина должен говорить и думать. Если он об этом думает, значит он просто расстается со своей мужской природой. Быть мужчиной означает увидеть женщину в своей жене. Если с женой проблемы, это просто потому, что вы перестали видеть в ней женщину. Вы просто видите в ней свой объект чувственного наслаждения. То есть она вас каким-то образом не удовлетворила в чем-то. То есть у вас появились к ней претензии. А если женщина чувствует, что у мужчины появились к ней претензии, то есть постоянно он не хочет ее принимать как женщину, то она теряет веру в него, а вместе с верой уходит и чувство. То есть женщина развивает любовь к мужчине тогда, когда она чувствует, что мужчина принимает ее. То есть женщина – это лунное начало, она как бы светит отраженным светом, поэтому ее любовь, она связана с тем, что она чувствует, как бы, что она, ну, может, ну, как бы быть частью его, ну, быть связана с ним. Но если мужчина ее отвергает эмоционально, то есть, если она чувствует, что она как бы ему не подходит по каким-то причинам, там, у него какие-то претензии к ней, ее чувства охладевают. Вот, поэтому задача мужчины заключается в том, если такое произошло, то он должен решить для себя. Либо он пытается ее вернуть, это мужской поступок по-настоящему достойный, либо он признается своим поражением. Вы говорите создать свою семью другую там, и так далее. Но проблема в том, что у вас со второй семьей может быть то же самое, потому что вы не исполнили свой мужской долг. Поэтому прежде чем об этом думать, Нужно решить для себя вопрос. Я вообще исполнил свой мужской долг по отношению к своей жене? Чтобы женщину снова вернуть, нужно вот отдать, ну как бы дать ей возможность почувствовать, что что-то мужчина действительно понял. Потому что женщина – существо доверчивое. Даже если она обожглась, и даже если у нее возникло вот это чувство как бы антагонизма по отношению к мужчине, если мужчина проявляет, ну, какие-то признаки другого совершенно поведения, не того, к которому она привыкла, то она может в силу своей доверчивости, которую, то есть у женщины глубоко в подсознании лежит доверие к мужчине всегда, даже если она полностью потеряла веру в него. Он может ее вернуть, но это должно быть его решение, то есть вашим решением. Если вы его примете, тогда у вас появится шанс. Если вы не предпримете такую попытку, то ваша вторая семья, она может наступить на те же самые грабли. То есть вы будете просто виноваты уже реально. Не просто одну ошибку, а это уже будет как бы оскорбление. Поэтому прежде чем заводить вторую семью, нужно попытаться развязаться с этой ситуацией. То есть быть уверенным, что вы поступили достойно. Таков ответ на ваш вопрос. И вот с этим вдохновением, знаете, вот завязывайте. Она меня не вдохновляет, видите. Ольга спрашивает, какое место играют астрологи в отношениях, значит, преданных? Ну, астрологи, они могут, если квалификация есть, то астрологи могут указать на какие-то моменты, на которые нужно обратить внимание. То есть работу астролога ни в коем случае не нужно воспринимать как некое такое вот указание. Это просто разрушительно. Астролог, если он квалифицированный, он показывает на те моменты, которые дают определенную возможность, на которые можно посмотреть, и в этом направлении что-то может получиться. Поэтому к астрологам нужно относиться как к консультантам, которые дают возможность на что-то посмотреть, но посмотреть должны вы. И вы должны почувствовать свою собственную энергию, что это действительно здорово. Вот это вот действительно то, чем я могу заняться. Или это подходящий человек. То есть астролог может подсказать, что вот этот человек к тебе может подойти. Но ты должен посмотреть на этого человека не глазами астролога, а глазами своего сердца. Тогда эта астрологическая консультация, она будет приносить пользу. В противном случае она осуществляет некое тонкое программирование. И человек начинает подстраивать как бы свое, ну, свое личное, собственное восприятие субъективное под что-то. И это очень неблагоприятно. Спасибо. Анастасия. Скажите, пожалуйста, если муж в семье очень строг к родным, а вне семьи к другим мягок, это нормально? К сожалению, это распространенная достаточно вещь. Это не совсем нормально, потому что, понимаете, близкие люди, они являются самым серьезным испытанием, потому что близкие люди, они как бы достают нас глубже, и они достают из нас какие-то вот нерешенные вопросы. Поэтому по отношению к близким людям мы испытываем раздражение очень часто. И нужно понимать, что мужчина бывает не справляется вот в этой ситуации. То есть, вот. И женщине нужно в этом помогать мужчине, помогать справляться с этим. То есть говорить ему: не сердись, пожалуйста. Вот это, чтобы он почувствовал, что как бы вот есть определенный момент, с которым не связан с неуважением к нему или там какими-то такими моментами негативными. А просто такая вещь, с которой, ну, как бы вот ему надо решать просто. То есть он решает, когда мужчина понимает, что ответственность на нем, он начинает разбираться. Вот. А когда он чувствует, что его не уважают, он начинает злиться, вот, становится строгим. Вот. Поэтому мужчине надо давать пространство, женщина дает мужчине пространство для проявления ответственности. Вот. То есть она как бы его уполномачивает, а когда она забирает у него полномочия, он начинает как бы нервничать. Ну, чаще всего именно так бывает. Вот. Но в любом случае надо понять, что с близкими отношения самые сложные. То есть ближние – это самое сложное и самое важное составляющее духовной работы. И если кто-то не обзавелся ближними, то есть находится в маргинальной позиции, то он должен понять, что его духовный прогресс будет крайне затруднен. Потому что он может быть очень совершенным в отношении с зданиями. Ну, как бы, вот, ты можешь быть совершенным, там, когда ты сидишь на висасане, или ты там когда-то вот общаешься. Но когда ты находишься со своими, которые тебя знают как облупленного, да, вот тут вот и начинается настоящая работа с анархами. Вот это очень ценно. Самая ценная вещь. Вопрос человека, который не подписался. Возможно ли идеальное отношение, если мужчина преданный, но не любит детей? Если еще и ребенок особенный физически и не его сын? И считает, что работать не нужно, а ведет духовный образ жизни, но не против семьи. Как быть тогда эмоционально? Счастье не приходит, а одни страдания. Но если вы связались с таким случаем, то вы заранее, ну как бы, просто приняли вот именно такой вариант, что вы будете жить не совсем с мужчиной, а просто с другим человеком, который находится в женской позиции. Вот. Женщина, когда она живет с другой женщиной, она не может быть удовлетворена. То есть, как, ну, понятно, что в семье может быть много женщин, но если есть мужчина, то возникает некая завершенность. Если мужчины нет, есть неудовлетворенность эмоциональная. Вот. Вы в данном случае в этой ситуации находитесь. Поэтому ну, как-то старайтесь, насколько это возможно, помогать человеку с его мужской ответственности. Вот. Но поскольку вы уже находитесь в этой ситуации, ну, вот и живите в ней. Это лучше, чем жить одной, в любом случае. То есть у женщины проблема в этом. Одна, с одной плохо, а с ним как бы вообще непонятно. И она думает, а вообще стоило ли? Стоило ли? Вот. Но женщине лучше какая-то семья, ну если это не какая-то прям связано что-то с насилием, с какими-то страданиями такими. Если это просто какая-то неудовлетворенность, ну что поделать? Это судьба. Вот. Знаете, ум наш, он подобен. То есть вот когда человек обзаводится семьей, это подобно тому, как вы получили, ну, реинкарнировали, то есть получили какую-то, ну, воплотились в психике и в теле каком-то, да, то есть душа, вот она воплощается, ну, появляется ум, появляется тело. И вот когда человек образовал, ну, как бы у него появляется семья, это своего рода инкарнация такая. Вот. И поэтому близкого человека, близкому человеку нужно точно так же относиться, как к своему уму. То есть ум же к нам вот какие-то дурацкие вещи какие-то нам подсовывает. Иногда, наоборот, какие-то хорошие вещи, то есть, ну, там, радуются чему-то, да. Мы же относимся к тому и другому нормально. И точно так же близкий человек, вот он, иногда он, ну, нормально, а иногда что-нибудь выкинет такое, прям, хоть стой, хоть падай, понимаете? И сразу у нас возникает, ну, надо с ним развестись. Но у вас же не возникает желание покончить жизнь самоубийством, когда у вас, например, заболела рука. Или у вас ум там выкинул какой-нибудь очередной там, это самое. У вас же не возникает желание стать безумным, чтобы отключить свой ум куда-то. Не возникает, потому что вы понимаете, это природа, ну, нормально. Бывают всякие состояния природы. Погода бывает разная. А современный человек, он думает так. Вот если, значит, мне вот хорошо все, вот есть удовлетворение эмоциональное, значит, я буду жить в этой семье. А нет, значит, надо другую семью поменять. Семью. Поэтому люди, они подобны привидениям. Знаете, потому что привидением душа становится, когда она совершает самоубийство. Вот расставание с человеком, который стал твоей семьей, вжился, так сказать, вот ты стал с ним одним целым. Это такое небольшое самоубийство. То есть, если ты оставил семью, значит, ты вот такой вот, такое привидение такое вот непонятное. А когда у тебя есть ситуация, пусть она даже сложная, и ты применяешь сознание Кришны, как преданно ведешь себя, то ты прогрессируешь. В этом идея Кришны, его затея, связанная с, значит, с отношениями. Следующий вопрос. Ирина Юрьевна. Как вести себя молодой девушке, у которой есть желание выйти замуж за преданного согласно этикету? На какие качества обращать внимание прежде всего при знакомстве? Дело в том, что этикет означает, что преданные узнают друг друга, ну, как бы, не наедине, общаются друг с другом. Вот. И при этом у них есть возможность общаться со старшими для того, чтобы прояснить какие-то моменты. Это идеальный вариант. Вот. И какие качества нужно обращать внимание? То есть первое качество, на которое нужно обращать внимание, это способность слушать. Потому что мужчина отличается от женщины тем, что он, когда он слушает, ну, я имею в виду квалифицированного мужчину, когда он слушает, он полностью как бы принимает, то есть он не пытается как-то оценивать как-то это, не пытается там как-то, то есть он, его слушание, вот слушание на мужчины, означает, что человек полностью принимает другого и как бы вникает, да? Вот если вот это вот присутствует, есть внимательность, это первая квалификация. Потому что если мужчина как бы слушает поверхностно, и ты чувствуешь, что он как бы не принимает тебя эмоционально, это означает, что у него есть слабости внутренние какие-то. Потому что слабый человек, он постоянно сосредоточен на себе. Он не может посвятить себя другому человеку, который с ним говорит. То есть он все время в своих проблемах каких-то. А сильный человек, это человек, который способен себя полностью отдать другому человеку. То есть полностью. Вот он тебя слушает, он полностью с тобой. Ты чувствуешь, что он полностью себя отдал. И вот это настоящая, как бы, это первая квалификация. Вот. Вторая квалификация, ну, это как бы внутренняя. А внешняя квалификация важная заключается в способности человека исполнять данное обещание. То есть это включает в себя разные моменты, там, ну, пунктуальность, там, человек что-то сделал, скажем. Как бы сказал, что сделал. Если хотя бы эти две вещи есть, то уже хорошая основа, на которой можно работать дальше. Вопрос Ирины. Если муж не в сознании Кришны, и от него я не чувствую ни духовной, ни эмоциональной поддержки, и для него я как бы как будто объект чувственных наслаждений. Что с этим делать и как дальше жить? Ну, это вопрос очень индивидуального такого разговора. Я боюсь, что публично я не смогу на него ответить. Потому что мне важно несколько вещей уточнить. Потому что очень важно, ощущаете ли вы его как мужчину. То есть есть ли с его стороны забота, есть ли с его стороны твердость какая-то, ответственность. Вот. То есть уважаете ли его, другими словами. Но судя по тому, что вы написали, скорее всего, не уважаете. Ни духовной, ни эмоциональной поддержки. Надо разбираться, что является источником ваших претензий к нему. Если возникает просто некая, как сказать, культурный слом, из-за этого возникает проблема, то есть вот он не в сознании Кришны, из-за этого вы не можете следовать регулирующим принципам, но вот из-за этого вы злитесь на него, то есть если вот что-то добавляет как бы дров в огонь, то вот это надо убирать. То есть надо просто посмотреть. Вот этот человек, в нем есть как бы зерно мужское. чем можно работать, как бы. То есть женщина, она может, ну, как бы, помогать этому мужчине, чувствовать, что в нем есть потенциал какой-то, да. Если это есть, тогда все нормально, несмотря на все вот эти вот неприятные аспекты, есть перспектива. И тогда не нужно, как бы, вот, бросаться в крайности какие-то, оставлять эти отношения, потому что, ну, вы сами знаете, что сейчас не очень благополучно в этом плане с мужчинами. Поэтому посмотрите вот на эти отношения. Вот я вот объяснил, если вы увидите перспективу, то не надо вот расшатывать вот эту лодку тем, что он там не преданный, там еще что-то такое. Просто терпите. Терпите и развивайте отношения. Если муж увидит, что вы как бы все делаете правильно, ну, как бы стараетесь, по крайней мере, то, возможно, его отношение к духовной практике тоже начнет меняться постепенно. Потому что сознание Кришны, оно у человека очень постепенно формируется, и формируется через процесс агьята сукрити. Агьята сукрити означает, что близкий человек, который, ну, как бы преданный, он хорошо ко мне относится, или я к нему хорошо. Ну, то есть у нас хорошие взаимоотношения. Если у нас хорошие взаимоотношения, то происходит передача на интуитивном уровне склонности к, ну, как бы, к божественному. Это, ну, процесс может быть очень медленным, может занимать 10-20 лет. Но это не имеет значения. Если есть перспектива, если отношения перспективные, то можно это, и нужно это делать. В противном случае мы постоянно будем разрушать свою семью просто потому, что что-то нас не устраивает. Следующий вопрос. Елена. А, Елена. Елена задает. Подруга в Вайшнаве. А, подруга не в Вайшнаве, христианка, в сложной ситуации. Хочет с двумя детьми оставить мужа. Муж под сильным давлением его мамы. А свекровь сильно не любит невестку. Подруга просит поддержки. Как правильно ее дать? Знаете, если мужчина привязан к матери, ну, естественно, любой мужчина привязан к матери, но если он позволяет матери вставать между собой и женой, это, безусловно, его дисквалифицирует. Но самое плохое, что в этой ситуации может сделать женщина, это начать играть против матери. То есть говорить мужу что-то, что как бы он воспримет как ее неприязнь к матери. Вот. Это самое плохое, что может сделать женщина. И, скорее всего, она это делает. Потому что женщина обороняется в такой ситуации от, ну, свекрови. И делает все неправильно. Поэтому вы ей, пожалуйста, скажите, что она должна сказать, что я как бы очень ценю твою преданность, привязанность к матери. Для меня это очень важно, поскольку это наша семья. Но я очень страдаю из-за того, что у меня не получается. Вот, то есть я вот чувствую, вот это чувствую. Пожалуйста, защити меня в этой ситуации. Мне больше некому обратиться, кроме как тебя. Потому что это твоя мать, она старше меня. Пожалуйста, только ты можешь нашу семью, как бы вот, ну, как бы у тебя есть полномочия, ты мужчина. Вот тогда появится шанс. Не факт, что он им воспользуется, поскольку он уже испорчен. Но у него появится шанс правильным образом выстроить свои отношения с матерью, чтобы она не вмешивалась, значит, в это дело. Потому что сейчас это такой замкнутый круг, да, то есть женщина осталась брошенная, она родила, значит, у нее есть мальчик, она его воспитывает таким образом, что он является ее собственностью, когда у нее появляется, ну, вся эта программа, то есть она просто запущена в обществе, очень распространена. Вот. И женщина начинает конфликтовать друг с другом, а это неправильно, потому что вопрос, решение вопроса лежит исключительно в компетенции мужчины. И все, что может сделать эта ситуация жена, она может, ну, как бы, помочь ему это осознать. Следующий вопрос от Виктории. Я не чувствую себя готовой к появлению детей. Это нарушение принципов. Если у нас будет половая жизнь с мужем, нет для зачатия детей, на данном этапе. Я переживаю, что гуру мужа в этом случае будет страдать, но не уверена в нашем высоком уровне. Насколько я понимаю, муж инициирован, да? То есть это важный момент. Дело в том, что когда преданные дают обет, они должны быть уверены, что у них как бы есть эта привычка следовать принципу, да, то есть их эмоциональная жизнь достаточно одухотворена для того, чтобы не иметь потребности в суррогатном сексе. Но, ну, как бы вы, если вы не давали таких обетов, никто не, ну, как бы, то есть вы сами решаете вопросы для себя. Если вы стремитесь развиваться в этом направлении, значит, вы идете в нужную сторону. Если вы отвергаете этот принцип, тогда это оскорбительно. Поэтому как бы мы не настаиваем на том, чтобы преданные инициированные, которые не давали обетов, там, вот, ну, они могут как бы постепенно совершенствоваться. Но если вы даете обеты, вы должны быть уверены, что у вас есть уже выработавшаяся привычка определенная. Да? Вот вы знаете, какая. Но в любом случае, даже если преданные, у кого-то есть эмоциональная потребность, и супруги идут на сексуальные отношения без зачатия детей, ну как бы мы не изгоняем из общества преданных, это, ну, как бы такое случается в реальной жизни. Но при этом вы должны понимать, что это не идеал наш. Нужно совершенствоваться, то есть нужно развиваться в сознании Кришны. Понимаете, здесь все зависит от установки. Вот если установка идет из материалистического общества, что без секса как бы жизнь, отношения между мужчиной и женщиной быть не может, тогда это бесполезно. А если установка духовная, что отношения между мужчиной и женщиной, главной сути отношений, это не секс, а обмен служением, совместное участие в чем-то важном, интересном в жизни, да, потому что жизнь это и есть штука важная, интересная. Именно это является как бы счастьем для мужчины и женщины. Совместное служение. То тогда этот вопрос о сексуальных отношениях, он постепенно начинает распутываться, реально распутываться. Но для этого не должно быть установки на неотъемлемость секса. Как бы. Вот это вот штука, которая приходит именно из демонического общества. И, к сожалению, у преданных это очень распространенная вещь. Вот. Виктория спрашивает, как пережить разрыв помолвки? Прабху женится на другой матрице. Да, конечно, это я вам сочувствую очень. Ну, нужно просто попросить Кришну о том, чтобы он помог вам справиться этим в молитве, потому что помолвка была неправильной. То есть с самого начала помолвка была неправильной, потому что помолвка, она проходит в таком человеческом ключе, как бы вы, ну, просто узнаете друг друга. То есть там не должно быть чувство собственности, чувство как бы вот этого слишком сильной привязанности. Но если она произошла, то тогда приходится как-то, ну, постепенно, время лечит, то есть проходит месяц, полгода, и оказывается, что это очень благоприятно, то есть оказывается, что в этом была ошибка, то есть это было неправильно, то есть если бы вы пошли по этому пути, то, может быть, оно было бы и хуже. Ну, в общем, так или иначе, Кришна, он знает, что делает. Поэтому, если такое случилось, молитесь Кришне и просите его помочь вам справиться с этим. Вот, а уроки, выводы, они придут потом, после того, как вы отойдете от этого всего. Где лучше обучать детей? Обычно детский сад и школы подойдут ли? Или дома, в гурукуле, либо в общении? Обучать детей можно только в одном месте. Там, где взрослые, адекватное сотрудничество воспитания детей. То есть, если это гурукула, то там должна быть сотрудничество между родителями и преподавателями. И, ну, атмосфера создается. И если это обычный детский сад, то вы должны обязательно знать, значит, ну, в смысле, да, то есть школы. Вы обязательно должны знать учителей, вы должны, прежде чем отдавать туда ребенка, вы должны понять, что вам эти люди нравятся, вы готовы с ними как-то взаимодействовать. Потому что ребенок, он растет благодаря тому, что взрослые сотрудничают в его воспитании. Если этого воспитания нет, есть просто некий технологический процесс, то ребенок, он просто вырастает, ну, бескультурный. В духовном смысле этого слова, то есть у него нет необходимых квалификаций. Так что подойдет любой вариант, если есть ответственность взрослых. И есть согласие взрослых в вопросах ценности воспитания. Что если мужчина инициированный ищет общение в обществе матридж? Это вопрос к старшим преданным вашей общине. Они должны разбираться с этим вопросом. Это не ко мне вопрос. Следующий вопрос. Большая проблема найти сангу матриджи, у которых есть такое целомудрие, которые квалифицированы как женщины. Что посоветуете? Найдите хотя бы одну нормальную женщину, ну, которая счастлива в семейной жизни, более-менее довольна своими отношениями в семье. Хотя бы одну. И просто общайтесь с ней. Приходите, ну, как-то в дом ломиться особо не стоит, но просто как-то с ней вот общайтесь. Это будет уже подпитка определенная. Потому что иногда бывает один человек с каким-то жизненным опытом позитивным, он может повлиять на нашу судьбу. На консультации встречаю проблему в том, что жена в кшетре... Так, это Акан, похоже, пишет. Кшатрийской природной пояс. Так. То, что муж делает, часто недостаточно для жены. У жены претензии к мужу. Что в этом случае можно посоветовать жене, а что мужу? Мужу нужно обязательно посоветовать утвердиться в своих принципах. Потому что если жена кшатрийка, она его просто достанет до тех пор, пока он либо не уйдет, либо не станет, не поставит ее, как бы, ну, не покажет ей, что он знает, что он делает. Вот. А ей нужно посоветовать ну, определенные, как бы, поведенческие вещи просто. Нужно знать, как она себя ведет, и просто посоветовать вести себя немножко по-другому. Потому что кшатрийка, она следует рекомендациям всегда, каким-то, ну, конкретным предписаниям. Если что-то конкретное, вот, она будет делать. И поскольку у нее проблемы есть с мужем, если ей сказать, вот ты вот так вот не делай, вот так вот делай. Она будет делать. Вот благодаря комбинации этих двух вещей может получиться хорошее продвижение в этой паре. Какое должно быть отношение... Лариса спрашивает. Какое должно быть отношение к ситуации, когда родственники осуждают меня за то, что я оставила любимую работу и отдалась духовной практике и дому? Большое значение имеет позиция мужа. Это было ваше решение или оно было одобрено мужем? Оно было одобрено... мужем, то, значит, надо стрелки на него просто перевести и сказать. И он должен это подтвердить. Оставьте ее в покое, это я, как бы... То есть это было решение определенное. То есть муж защищает жену от родственников в этой ситуации. Вот. Потому что сейчас это очень распространено, что женщина должна работать, зарабатывать, там, иметь свои деньги там, и так далее. Но, значит, если такая вот, вот эти разговоры есть, то в этой ситуации ну, только мужчина может защитить свою женщину. Ей будет это сложно, ну, вам будет это сложно делать. Понятно, да? Часто женщины сами пытаются решать эти вопросы, а ну, зря. Надо вместе с мужем это делать. Как правильно отвечать мужу, когда он говорит «решай сама»? Я говорю, что когда ты так говоришь, я чувствую сильное беспокойство. Этого недостаточно, как такого сказать, потому что он слышит другое, что у вас там какие-то это самое что там. Вот. Когда он такое говорит, вам нужно сказать, что вот когда ты говоришь, то я не чувствую, что, ну, как бы, я не чувствую, что с твоей стороны защиты просто, вот и все. Потому что я же знаю, что ты можешь это решить, и, ну, я рассчитываю на тебя. Вот. Ну, послание вот в таком ключе должно быть. Потому что у меня беспокойство означает, что ну, как бы вот неконкретное что-то такое. А тут должен быть какой-то момент доверия или то, что ну, вы чувствуете эту поддержку, да, когда ее нету, то вы знаете, что он может ее дать реально. Он это делает, у него это получается. А не то, что он вообще этого не может делать. Это неправильно. Он просто будет, он почувствует себя в этой ситуации, что он вообще как бы ну, неадекватен совершенно. Не способен помочь своей жене. Следующий вопрос от Татьяны. Вы рассказали об идеальной ситуации, но когда мой муж не преданный и не поддерживает мой путь, у меня часто возникает злость, обида, раздражение к мужу. Понимаю, что есть неуважение к мужу за то, что не держит слово, не двигается к целям. Что делать в данной ситуации? В этой ситуации надо просто увидеть мужчину, с которым вы живете. Увидеть, в чем он является мужчиной. И принять это. А чего вы хотите? Никто не находится в идеальной ситуации. Все живут в неидеальной ситуации. Но наше совершенство заключается в том, что мы берем одну вещь, признаем ее, показываем человеку, что вот это у тебя есть, и уважаем его за это. И благодаря этому какие-то другие энергии постепенно начинают разворачиваться. То есть от негатива позитива не происходит. Позитив происходит только от позитива. Поэтому найдите, в чем он является мужчиной. А иначе, с какой стати вы за него замуж вообще вышли? Наверняка что-то есть. И держите за это. Он должен чувствовать, что вы за это его уважаете. А то, что он не делает, ну не делает и не делает. Подумаешь. Я понимаю, что это непросто. Но у вас просто, ну как, у вас другого-то ничего нет. Надо и с этим работать, а не с чем-то другим. От Ольги вопрос, как быть с незамужним матерджем, как они должны быть защищены и где искать эту защиту, если родители не преданы и не предоставляют такую защиту? Это должны делать старшие общества. То есть в любом обществе есть старшие мужчины, да? То есть они должны нести ответственность за то, чтобы эти вопросы решались. Для этого создаются семейные комитеты, если это касается общества преданных. Вот. Ну, еще что-то, какие-то мероприятия, да. То есть, если есть незамужние женщины в обществе, они всегда есть, это означает, что кто-то должен об этом думать. Вот. Как это обычно делается? Обычно старшие женщины что-то такое вот выясняют, там, кто там, с кем там, какие-то есть перспективы, возможности, да, что-то хорошее, чтобы соединить. И говорят об этом старшему, ну, как бы, преданному, да, то есть, ну, как бы, что вот можно такое что-то устроить. В общем, я говорю о том, что в общине или в роду всегда эти вопросы являются предметом постоянного внимания со стороны старших. Вот. Если этого нет, значит, это не общество вообще. Это просто какое-то, знаете, это собрание любителей, там, как, или, я не знаю, какое-то слово, просто тусовка какая-то материальная. А традиционное общество, оно построено именно на этом принципе, что есть забота о построении семьи. Потому что семья – это ячейка общества. Если есть молодая девушка, ее обучают, значит, когда она готова, то, ну, как бы, вот какие-то варианты подыскивают. Вот она сама может кого-то присмотреть, это нормально, потому что юноши и девушки, они как-то ну, видят друг друга. Если она как-то присмотрела, она говорит об этом старшему, ну, мать же старше, которую она знает, и начинается обычный процесс, который приводит к созданию нормальной семьи. Елизавета из Украины. Как воспитывать себе это настроение доверия? Чувствую, что ум привык не доверять и не верить мужчинам и постоянно ходить в подтверждение этой позиции, что полагаться нельзя. Это вопрос вашего выбора, реально. Вот от того, какой выбор вы сделаете, будет ваша судьба зависеть. Находите хорошие вещи, они есть в мужчинах, к счастью. В любом мужчине, даже самом неквалифицированном, есть чего-то, что-то такое, чего женщина делать в принципе не может. Просто это скрыто в нем. И задача женщины заключается в том, чтобы помочь мужчине это найти. Но она должна в это верить, как минимум, что это есть. Это квалификация женщины, ее целомудрие. Потому что так Господь устроил. Мужчины созданы для определенных целей, женщины созданы для определенных целей. Хотя общество, ну, как бы разрушено матриархально стало. Женщины стали эмансипированными, ну, как бы понятно, приучились сами решать все свои проблемы. И, в принципе, это тоже вариант. Но не надо тогда претендовать на то, что жить с мужчиной. Если ты живешь с мужчиной, то, дорогая, потрудись быть женщиной. Ну, по крайней мере, старайся. Светлана. Скажите, пожалуйста, почему преданные устают от преданного служения и начинают нуждаться в длительном отдыхе и отпуске? Причина заключается в том, что преданные не совершают саду-сангу перед баджана-крией. То есть преданное служение, оно возникает в результате вдохновения, порожденного общения с преданными. Это может быть общение с вашим духовным учителем, это может быть общение с вашими братьями и сестрами. Ну, что-то вот произошло, Кришна как-то проявился. И мы делаем преданное служение. Оно в этом случае не порождает чувство усталости. Усталость возникает тогда, когда преданное служение, ну или, скажем так, служение просто, совершается в результате просто каких-то обязательств, давления каких-то обстоятельств. То есть если материальная энергия, она преобладает над духовной, тогда порождается усталость. Ну и усталость, конечно, всегда будет в любом случае, но есть разные. Усталость и рознь. От любой деятельности серьезно возникает усталость. Но она такая радостная, как бы ты готов потом продолжать. А когда возникает эта тупая усталость, когда материальная энергия присутствует, человек хочет бросить вообще все и никогда больше не связываться с этой деятельностью. Вот этого нельзя допускать. Это происходит только в одном случае. Если преданное служение совершается без саду-санги. Анастасия спрашивает, скажите, как я могу вдохновить мужа на общение с людьми, с другими Прабху? Он работает дома, его общение сводится только к нам с сыном и изредка с работодателем. После ряда проблем в прошлом стал избегать других людей. Вы знаете, это непростой вопрос, потому что мужчина не должен работать дома. Это во-первых, ну это ну, как бы это очень благоприятно. Это первый момент. Второй момент. Чтобы что-то в этом сделать, нужно найти удачный какой-то момент, когда пойдет разговор о том, что связано с деятельностью какой-то по отношению, выходящей за пределы вот этого вашего вот этого мирка. И вы должны понять мужу, что ну как вот здорово, когда мужчина, вот он что-то такое делает вот за пределами семьи, когда он делает что-то для общества, что-то. Ну, то есть, короче, нужно найти какой-то момент, когда появляется для этого полномочия. Потому что когда мужчина живет внутри, он ну просто он, у него атрофируются вот эти вот какие-то амбиции здоровые. В общем, это непростая задача. Обычно такие вопросы они решаются в мужском коллективе. Но если его нету, то нужно найти какой-то удачный момент, когда можно сказать, что как здорово, когда вот если бы у тебя была возможность сделать что-то вот с великой вместе с такими людьми, с серьезными такими целями, потому что в тебе это есть, этот потенциал, как бы человека, который рожден для высших задач. Вот. Ну, что-то такое должно прозвучать. Но это должна быть какая-то воля Кришны, то есть все должно проявиться в этот момент. Чтобы его это зацепило по-настоящему. И чтобы он не обиделся, но как-то воспринял это как какое-то такое. Есть и другие варианты, но наверное, ладно. Так. К сожалению, наше время иссякло. Тут еще много вопросов. Но я постараюсь ответить позже. У нас, насколько я понимаю, такой формат предусмотрен. Вот. Я надеюсь, что вы получили пользу от нашего общения сегодняшнего. Будете размышлять что-то, найдете в себе какие-то перспективы для совершенствования в сознании Кришны в соответствии со своей природой. Вот, я очень хочу, чтобы наше общество стало сильным, чтобы у нас семьи были сильные, чтобы у нас дети получали настоящее образование духовное и прикладное. Я хочу, чтобы преданные были счастливы, эмоционально счастливы в сознании Кришны. Потому что сознание Кришны – это эмоции, это чувства. Не просто религия какая-то. Это переживание Кришны, это переживание отношений. И когда я вижу, как у преданных какой-то завал в сфере взаимоотношений с близкими людьми, они при этом повторяют мантру в этом состоянии такого какого-то отчуждения, то я понимаю, что такая практика, она, к сожалению, очень сильно обусловлена гунами. Вот, поэтому, дорогие преданные, большое спасибо за общение. Удачи вам. Спасибо.